«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Напротив меня мой собеседник Максим Кузахметов. И мы, как всегда, субботним вечером собираемся для того, чтобы рассказать вам очередную историю из такой очень богатой разными событиями, хронологии, да, и повествования о династии Романовых. В прошлый раз мы говорили об Александре Первом как о человеке, который уже пронюхал как бы своим удивительным умом, чутьем будущую войну и начал активно к ней готовиться, в частности, в организации так называемых военных поселений. Мы еще не переходим к войне 1812 года, но она стала к нам еще ближе. И вот сегодняшняя программа будет посвящена самому кануну этой войны, тому, как Александр I, опять же, готовился к этим сражениям, но уже не в форме военных поселений, да, а различными дипломатическими ходами, внутренними подготовкой там, внутри страны и так далее и тому подобное. Но в основном, конечно, все происходило на европейской арене, видимо, да?
Конечно, жизнь кипела, и тут мы не можем не рассказать массу подробностей, которые происходили, чтобы мы...
Почти жопа. Сейчас будет почти желтая пресса.
Чтобы мы не скакнули там, да, из одного события в другое, а 20 лет куда-то делись непонятно как. Так вот, здесь, ну да, так и можно назвать, накануне, потому что, ну, пойдем сейчас по грустному пути. У нас же Отечественная война 1812 года, она тоже такая немножко сакральная, да, и вот что-нибудь не то скажешь, что ни одного...
Первая Отечественная война.
Уже там, ну, сейчас так не скажешь, что плевок в лицо ветеранам, как про Вторую мировую у нас получается, усомнился там в гении Сталина, значит, ты на святое замахнулся там. Ну, так вот, но здесь очень близка эта драма. Я вот вижу, как без конца клюют Евгения Панасенкова, который написал свою очень, я считаю, интересную книгу о войне 1812 года, советую прочитать, но его патриоты называют ревизионистом. Совершенно, конечно, несправедливо, но какое прекрасное сразу укоризненное слово. Потому что на святой замахнулся. Потому что как можно усомниться в гении Кутузова?
Вообще-то ревизионист – это ревизия, это пересмотр.
Ну, у нас это ругательное, да, это сразу же получается такой крест на человеке. Преступник, по сути. Нет, там это называется исторический ревизионизм. Мы знаем, что наши отцы, благородные, добрые, честные люди, защищали наше Отечество, землицы и периодически его прибавляли. А тут кто-то вдруг...
И недаром Москву спаленную пожару.
А тут вдруг кто-то говорит, что мы на Польшу сами напали. Преступно вообще. Сейчас вот, может, целый закон примут и вообще перестанем про это, про все рассказывать. Ну так вот, переходим к прелюбопытнейшему событию, которое у нас обычно, даже в школьных учебниках, оно как-то ускользает. Мы меряем всю эту эпоху коалициями и войнами. Ну, сначала антифранцузскими, потом они так и называются, антинаполеоновские коалиции, да, и вот несколько эпизодов. Мы рассказывали, да, что у нас тоже была вот четвертая коалиция, когда Россия вместе с Пруссией потерпели поражение. Что ж там поделать? Подписали мир тильзитский, знаменитый, обнимался там Александр I с Наполеоном, братьями друг друга называл. Ну, в общем, как бы то ни было там. А потом у нас, как правило, потом у нас Александр I готовится изо всех сил и только и ждет, как бы нам корсиканское чудовище победить, даже заманив его в саму Москву. И как-то совершеннейше ускользает еще одна война. Потому что была пятая коалиция. Только почему-то о ней не принято упоминать, потому что, видите ли, Россия была союзником удивительным образом Наполеона и от этой войны выиграла. То есть, даже если упоминают, то как-то так вскользь, потому что Александр I, чуть он не помог-то нашим Габсбургам, друзьям в войне с Наполеоном. Ну, наверное, он был очень занят то ли войной с Турцией, то ли войной с Финляндией, за Финляндию, да, там, со Швецией. Как-то все так звучит обтекаемо. А на самом деле Александр I не то, что палец о палец не ударил, а как союзник, ну, как говорят патриоты, мы же должны были выставить свой контингент в помощь нашим друзьям-французам. французам для борьбы с этими взорвавшимися австрияками. И отправился туда 30-тысячный. Ну, неважно, что он медленно шел. Тут уже не поймешь, то ли это был такой саботаж, то ли со всей непутевостью, пока там войска собирали. Тут война и закончилась. Потому что по своей коротечности, она действительно самая, наверное, короткая из всех коалиций, завершилась всего за один год. А при всем при том, ну, давайте чуть подробнее расскажем. Потому что Александр I, с каким бы любопытством он ни наблюдал на происходящее, это все драма 39-40 года. Ну, я сразу с этими аналогиями. Конечно, было очень удобно из Москвы наблюдать за блицкригом Гитлера и дожидаться. Ну, там не важно, что Сталин не ждал, что будет блицкриг, думал, все затянется. Но пальца пальца не ударил, да, чтобы сообща разгромить Гитлера. И здесь примерно то же самое. Коалиция вообще получилась сравнительно...
Разгромить Гитлера, если они были
союзники. Да, действительно. С какой стати? Тем более у нас договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда какой же он проницательный? Ну, получается...
Нельзя же было...
А скажешь, что Сталин...
договор же.
А Сталин же, что Сталин бездарь. Опять на святое замахнулся. Он мудрый был. И отец всех народов. Ну, так вот. А мы пока в 1809 году... Нет, там собралась коалиция вообще такая приличная. Австрия, Испания и, конечно же, Великобритания со своими неисчислимыми богатствами, которая готова была платить 1 000 000 фунтов любому, кто в этом участвовал. Тот, кстати, Александр I очень загрустил, оставшись без этого миллиона. Вот и поселение пришлось создавать. Но потом все наладилось опять. Мы солдаты, а они нам деньги. Непонятно. То есть англичане-то коварные нашими солдатами воюют, а мы, видите ли, такие благородные своей кровью там несем свет и просвещение этой проклятой Западной Европе. Ну так вот, у Наполеона вообще в 1808 году положение оказалось, как ни странно, пошатнувшееся. Провалом, ну не провалом, может быть, но очень сложной оказалась кампания в Испании. У нас про это, кстати, иногда хвалят. Вот испанцы-то молодцы, эти-то все в Западной Европе легко покорились, легко признали власть супостата, а вот молодцы там эти испанцы, герилья. Так вот, если уж и упоминать... У нас-то этот термин со школьной скамьи «дубина народной войны». Да, вот Лев Толстой нам все придумал. Так это все в Испании было, а вовсе не в России. Мы потом подробнее будем рассказывать.
Ну, в смысле, возникло как-то.
Ну, возникло, да. Вот как
партизанское движение.
Да, реальное там. И тогда хунта, слово было вовсе не ругательным. Это были патриоты.
Я вам хочу сказать, что в испанском языке оно и сейчас не ругательное.
Ну, у нас-то, если хунта, то все. Значит, против свободолюбия.
Почему-то. Просто
это вот когда... украинская хунта сейчас у нас.
Просто сразу... когда в Чили были события, просто не перевели на русский язык слово «хунта», и «хунта» стала таким образом ругательной, поскольку она...
Так вот, куда смотрел Александр I, непонятно, потому что для нас Наполеон – это выскочка, а вот Габсбурги и Бурбоны – это наши реальные друзья. Это же какой почет! Вообще вот с ними общаться, породниться, что было, кстати, непросто. Нам-то приходилось обходиться, нам, это я имею в виду, Романовым, какими-то мелкопоместными немецкими принцессами, и вот так вот и не повезло. Ну, там были боковые всякие ветви Габсбургов, а с Бурбонами и вовсе никак. А здесь вот династии старейшие. Казалось бы, что бы нам вот им не помочь-то? Ну так вот, там свергли Карла IV Бурбона в Испании, потом его сын Фердинанд отказался от престола, Фердинанд VII, если не ошибаюсь. И дальше Наполеон со свойственной ему непосредственностью, наплевав вообще на все, ну вот он славился этим, он просто назначает нового короля в Испании, родного брата Жозефа, вот вам новый король. И вообще до этого у него более-менее и до этого, и после все как-то сходило ему с рук. У Наполеона были братья и сестры, он как-то все там хорошо организовывал, и с племянниками, и даже с падчерицей и с пасынком, да, как-то мы там упоминали в одной из передач, тоже обо всех позаботился. Ну, родня же там, опять-таки, благодарным будут. И вот дальше, вот то, что я уже упомянул, в Испании, видите ли, не сложилось. Не выстроились они там все в ровные ряды, чтобы приветствовать своего нового короля. А началась вот та история, которая Наполеону очень дорого обошлась. Потому что все это тянулось вообще на годы. Наполеон там лично участвовал в этих кампаниях в Испании. Но все вот первый период, о котором мы говорим, 1808, потом 1809 год, то есть, казалось бы, благоприятный период, чтобы... с двух сторон ударить по проклятому Наполеону, который реально погряз в Испании, все было там тяжело, хотя это вроде бы и близко Пиренеи, а тем не менее не получается вот такой феерической победы, да еще чтобы ты с местным, соответственно, королем там подписал перемирие, и дальше все друзья. Не получается, не работает. Англичане там еще эти мутят все, высаживают десанты свои в Португалии, а с ними очень, кстати, непросто справиться. Вот тут я опять-таки вступлюсь за англичан, которых у нас все укоряют, от них сколько зла. А когда доходило дело до реальных пехотных все-таки сражений, ну, у нас-то знаменит Веллингтон, но он там чуть позже появился, поначалу генерал Мур, англичане там сражались блестяще. И вот за все вот эти годы, после первой эвакуации, англичане благополучно покинули, а потом несколько лет Веллингтон там, в основном в Португалии находился, и ничего с ним сделать Наполеон не смог. Хотя и Мадрид вроде бы брали, Лиссабон, кстати, не получилось вот так же захватить, но то, что он переходил из рук в руки, а потом, когда там были англичане, то уже ничего у французов не получалось. Ну так вот, Габсбурги в Вене все спланировали. У них огромная мощная армия. Это, опять-таки, дисциплинированные, это серьезные вообще военные силы. Ничему они не научились после первых сражений. И дальше происходит удивительное событие. Пытаются Габсбурги, но там сейчас не будем погружаться в подробности, потому что это была серьезная война, да, опять-таки, сотни километров люди. Все проходят, Наполеон на Пиренейском полуострове погряз, а, ну, там споры правильно или неправильно придумали австрийцы, куда надо ударить. По немецким союзникам Наполеона. Германия наша вся тоже Наполеон ее переделал там по-своему, да, там назначил где-то своих королей, там новое королевство учредил, типа Вюртембергского. Так вот, или надо сразу во Францию, или через Швейцарию. Ну, в общем, опять-таки, не пугайся это во все. Что нам любопытно, потому что у нас тут в Петербурге Калинкур, не последний человек, доверенное лицо Наполеона, посол Франции в Петербурге, говорит Александру Первому, у нас договор. Вот у нас тут война с Австрией, а мы же союзники. Вы должны нам по договору, соответственно, помогать. Давайте, выделяйте нам силы. И пока эти проклятые предатели, австрийцы, нарушая все прежние договоренности, хотят ударить в тыл Наполеону по Франции, а вы должны ударить в тыл Австрии, соответственно. Все логично, все разумно. И что вот? Ну, конечно же, там якобы Александр Первый не спешил выполнять все эти поручение, чего уж там. Ему было все это неприятно. Но, тем не менее, корпус-то Голицына отправился, 30-тысячный, в Галицию. И, забегая вперед, между прочим, Александр I после вот этой войны пятой коалиции остался-то не обижен. Нам же Тернополь Наполеон подарил за то, что мы вот так вот, выполняя свой союзнический долг, ну, просто вся быстрая война закончилась, а то, может быть, пришлось бы еще и Вену брать там штурмом незащищенную, потому что вся австрийская армия-то ушла туда, на запад.
Но Наполеон умел делиться, да?
Вот же, да, там, человек он, не жадный.
Финляндию тогда.
Да, это же он говорил Александру Первому, да забери ты всю эту Финляндию от этой непутевой Швеции. Так вот, история-то прелюбопытнейшая. Там, конечно же, решат, что это все эрцгерцог Карл генералиссимус, кстати, генералиссимус авансом он стал, который мог разгромить Наполеона. У него и армия была большая, а вот он там все 10 месяцев неправильно действовал. Тут вот он Наполеона не окружил. Ну, как бы там ни было, да, Австрия проиграла, это Ваграмская битва в июле 1709 года, отдельная яркая история. Почему, например? Потому что да, австрийцы сражались вообще в меньшинстве, кстати. И несмотря на то, что они потерпели поражение, но отступили. Но это был не разгром вовсе. И здесь вот опять дальше я сразу аналогии провожу. Дальше можно было отступать и Веной пожертвовать, а армию беречь. Но почему-то не все так поступали. Почему-то австрийцы, ну там несколько дней еще продолжались колебания, и эрцгерцога Карла, и его всей этой габсбургской родни, как нам жить дальше. Но в итоге они решили пойти на мир. Почему-то не все были готовы превращать в руины пожарища собственной столицы, да и сам Наполеон, как мы наперед знаем, а до истории Москвы мы еще доберемся, что там с ней стало. В общем, подписали они мир. Ну, у нас-то все это преподносят тоже мне вояки. Вот-вот проиграли, да и тоже встали на колени перед Наполеоном. Но в нашем случае интересно, еще раз напомню, потому что по итогам войны, ну, опять-таки, там Наполеон смело и уверенно начинает передел, отбирает, например, у Австрии практически все ее территории, которые были у Адриатического побережья, да, там Иллирийские провинции, там все опять по-своему делает, учреждает какие-то новые герцогства, королевства, а где-то даже республику может учредить, там, пометуя о том, как все это красиво звучит. Красиво. Для пользы дела, в общем, все. И как я уже, забегая вперед, сказал, по Шёнбурнскому миру, как ни в чем не бывало, а России перепадает Тернопольский, ну тогда вот называли так, сейчас это Тернополь на Украине, да, на Западной Украине, а тогда Тернопольский округ в Галиции ни за что практически, без единого выстрела, без какого-то кровопролития, а еще вот землицей переросло. Какой молодец, казалось бы, государь Александр I. Как вот все он правильно организовал и устроил, удивительным образом Почему ему не ставят это в заслугу, я вообще не очень понимаю. Потому что вот же как все красиво получилось, и можно же было так и рассказывать. Это же коварство наше, это же мы для Иду с Наполеоном-то дружили. Но почему-то не упоминается. А ведь происходили и другие все это время интереснейшие события. Тут я бы перешел к... Ну, у нас там все про торговлю, как правило, да, вот выгодно, невыгодно, почему-то все упирается в этот...
А там еще все ждут, я думаю, кто на ком жениться хотел.
Вот, я и хотел рассказать. У нас все, как правило, упирается... Ну, какое было важное? Для Наполеона дело важное было поначалу, после Тильзитского мира, задушить Англию экономически. И это все, это континентальная блокада, которая не действовала. Тут смело можно укорять Наполеона тоже в какой-то близорукости. Ну, невозможно. Все эти примеры, вот мы сейчас их там поставим на колени экономически... Тут-то они и признают наше владычество. Не
санкции.
Санкции, там, антисанкции. Печальная история, особенно когда на свой народ наплевать. Ну так вот, во-первых, у Англии не было такой зависимости. Скорее, зависимость была у держав на континенте. Это, ну, давайте тогда про санкции и антисанкции расскажем.
Ну,
мы рассказывали, что первым, кто пострадал от континентальной блокады, был сам Наполеон. Невероятнейшим образом. Почему? Да потому что сукно для его же разлюбимой армии лучшее было английское. И дешевле, и качественнее. И доходило до абсурда, когда через контрабанду покупали все равно в Англии это же сукно, красили там в синий цвет, да, синие мундиры, и все равно французские же солдаты потом вот угрожали со своего берега Ла-Манша там проклятым англичанам, будучи одеты в это их английскую ткань. Ну так вот, ну и Россия, конечно, тоже страдала, но опять-таки не так, как это у нас часто преподносится. Да, мы страдали, да, вот нам, видите ли, вот эти качественные английские товары не попадали, но для подавляющего большинства населения это все, ну, несколько процентов вот во внешнем там, внешнеторговом обороте, и как будто бы даже происходили какие-то сдвиги. Но я к этому с негодованием отношусь, что вот сейчас мы перестанем покупать Мерседесы, и тут-то у нас Жигули и станут прекрасные надежные машины. Конечно, так не работает. Все только в конкуренции. Но если вдруг вы оказались вообще отрезаны от тканей, которые были у вас английские, ну, конечно, приходится что-то ткать самим. И как будто бы, ну да, как-то оживилась там отечественная ткацкая промышленность. Но вообще-то не потому, что вот тут началось импортозамещение, а потому что просто носить там стало нечего. Так вот, в общем, экономически вся эта блокада аукалась всем. Ну, конечно, англичанам тоже доставалось, но англичанам-то было еще с кем торговать. С Америкой, например, которая там тоже бурно росла, с которой они, кстати, недавно воевали, и тем не менее. А вот эта схема не работала. Ну, и опять-таки, контрабанда. В общем, страдали все, англичане тоже страдали, но вот такого действенного не получилось. Тем более, что, тоже немножко забегая вперед, так Александр I сразу стал тоже мошенничать и жульничать. Он что придумал? А давайте торговать через нейтральные страны. Мы же не нарушаем ничего, мы же не с Англией торгуем. А мы же вот как-то там вот, мы же не знаем, откуда это там чего взялось, сукно там. А мы же рассказывали, у нас даже игл не было своих. Как вот жить без иглы там, да, в быту? Приходилось в Англии покупать. И ничего, как-то все это Наполеона, конечно, злило, но так как мы рассказали, что Наполеон сам вынужден был с мелким жульничеством мириться. Там тоже любопытна еще одна сторона, которая к Англии имеет косвенное отношение. У нас же как будто бы Франция стала серьезным торговым партнером. И для Франции все это было логично. Так, вот вам хватит покупать все в Англии, покупайте-ка у нас. И как будто бы на словах Александр I согласился. А дальше происходят удивительные вещи. Что нам предлагает Франция? Законодательница моды. Вообще не сильно все изменилось.
Уже тогда.
Это же предметы... Это не машины и станки, о которых мечтал там впоследствии Сталин. Это красивые платья, шляпки, туфли. Ну, в какой-то степени предметы роскоши, которые вообще стоят очень дорого. А какая русская красавица дворянского сословия без них обойдется? Без этих ленточек там, да? Где их возьмешь-то? Кто нам у нас из крестьян такое сошьет? И получается абсурд. Мы даем им деньги, золото фактически, валюту, а получаем платье.
Ну, сейчас получаем еще выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Все так плюс» и рассказ о подготовке к войне 1812 года.
Все так плюс. Все так плюс.
Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ об Александре Первом. Мы продолжаем еще и повествование о том, как... Сюда я вдруг на Павла меня потянуло. Александр Первый готовился к войне 1812 года, еще не зная, что она будет отечественной, и как она обернется, каким местом в истории, а местом очень важным. Итак, по дипломатической линии, по военной линии, а с одной коалиции, с другой коалиции, немножко, по-моему, запутавшись в своих связях, дружбах и враждах, но, тем не менее, значит, Александр Первый каким-то образом пытается обеспечить интересы России вот, да, в этих европейских перипетиях.
А ничего особенно не получается у Александра Первого с обеспечением интересов России. То есть, если получается, как мы уже упомянули, приросли землицы, Тернополем приросли, так это как-то само по себе произошло. Не сказать, чтобы здесь была какая-то мудрость или стратегия.
Берите, вы взяли.
Ну так вот, чтобы про санкции и антисанкции более понятно, в ту эпоху, да, в 1810-11 годы, история какая? У нас главное, что в экспорте? Сырье. Ну, в ту эпоху нефть еще не придумали добывать. Это, соответственно, зерно. Это правда, что экспорт зерна упал в разы, в 3,5 раза. Там, казалось бы,
почему
должно было...
Почему хлебцы вроде росли?
Да цена на хлеб здесь даже упала внутри. Только почему-то сытнее крестьяне жить не стали, хлеб подешевел в 2 раза. Но ничего не происходит почему-то. Просто продают его дешевле и меньше.
Вот вы ругаете Александра Первого, а вот вам скажут, так же, как говорили про Сталина, зато при нем цены снижались.
Если бы это отражалось как-то на благосостояние, а получалось, что крестьяне меньше тоже могут выручить, те, кто хоть как-то там самостоятельно, какой-то вольный хлебопашец теперь получает меньше денег за проданный хлеб. Вот что получалось в реальности. А у остальных, у них натуральное хозяйство, они вообще ничего не продают. Что вырастили, то и едят. И обеднение, казалось бы. Но так вот, как это на экономике-то отразилось? На самом деле, ну если упрощенно, весь этот экспорт в итоге шел на что? На то, чтобы помещики и дворяне, главные интересанты, да, этого экспорта, покупали себе больше роскоши. А они, видите ли, теперь могут покупать на вырученные деньги меньше роскоши. А так как они не готовы в менее роскошных одеждах ходить, то они начинают жертвовать другими там. Просто больше мучить крестьян, распродавать там. То есть, еще раз повторюсь, мы отдаем французам наше золото, с трудом заработанное, а получаем взамен то, что мы поносили, а оно потом истлело. Ну, где-то в музее теперь красивое. И все это экспорт. Ну, импорт, то есть, в случае с французскими товарами сплошной. Нет, не то, чтобы мы остались без английского оборудования, и нам не на чем стало делать оружие. Вот ничего подобного-то не происходило. Там как раз-таки если уж и были проблемы в Туле с изготовлением ружей, как мы потом будем упоминать, да, там, с Лешой, там, вся эта история с нарезными, английское было лучшее оружие. Англичане потом, кстати, нам его поставляли. Но на том этапе, да никак это не отражалось, да и потом, что это англичане нам будут помогать, если мы союзники Наполеона? Мы сами себя, грубо говоря, наказывали все это время. Но так вот, все-таки я считаю, что преувеличенные все эти истории, что мы там страдали, это опять надо тогда определиться. Если мы страдаем от торговли, от того, что у нас торговля с Англией нарушена, значит, это наш важный партнер, значит, польза от этого, от всего. А если они такие злодеи нашими руками воюют, ну и черт с ними, с Францией надо было, соответственно, дружить, видите ли. Ну так вот, там другой интересный вопрос,
вот династические браки, ну, вот.
Волнующий там, конечно, да. Конечно. И тут опять-таки, тут без Александра Первого не обошлось. Ну, напомним, у Наполеона вообще была жена. Знаменитая Жозефина, разведенная женщина, большая, чистая, большая, красивая любовь, провинилась она, все вскрылись ее порочные связи. Но Наполеона, в конце концов, может, все это интересовало бы в меньшей степени, если бы у них были дети. А у них не было детей. При всем при том, что от первого брака у нее дети были, а от Наполеона не было. И Наполеон вообще почти до 40 лет уже смирился с тем, что проблема, наверное, в нем...
Он комплексовал.
Комплексовал, переживал там, ну что поделать. Даже о пасынке позаботился, вот это все... Наследие все эти Наполеоны вторые и третьи, это ж вот непрямая ему родня там, ну, да, получается. Ну так вот, а во время войны, в том числе и с русскими, когда все это было, в Польше, ну тогда это разделенная Польша, в Пруссии он познакомился с женщиной по фамилии Валевская, красивая история, целый фильм есть, польская национальная гордость. Но у Наполеона до этого были разные женщины, там спорят, какие у него были потомки, а тут уникальный случай, что он был в ней совершенно уверен. Он сам порочный был, и другие женщины были порочные, а здесь такая такая невероятная история, что когда она забеременела и родила, то Наполеон понял, что это его ребенок. Это вот совершенно точно. Так значит, и я могу оставить вот не просто все это кому-то, а прямому потомку, новую династию, династию Бонапартов, знаменитую, которая будет владеть миром, мечта любого там покорителя мира, соответственно. И казалось бы, вот и прекрасная женщина, Валевская, любящая, она же единственный потом приезжал к нему на Эльбу. Это только она вот и его так по-настоящему полюбила. Ничего подобного. А Наполеон, как вот человек тоже со своими приземленными амбициями, тут вот в чем-то правы его недоброжелатели. Он же хотел-то с кем породниться? Он же хотел с нормальными родами-то как-то, с Бурбонами да с Габсбургами, да хотя бы даже с Романовыми. Чего ему это Валевская? Хоть и дворянка, хоть и не последних кровей, но я-то, Наполеон-то, получше заслуживаю участи и доли. И тут вот Наполеон резко активизировался, соответственно, тем более, что Жозефина привинилась. И он проявляет первую инициативу в отношении кого? В отношении своего друга Александра Первого, брата, как он его называл, а у Александра Первого от батюшки Павла Первого.
У монархов у всех называть брат.
Но не каждого, нет. Когда хотели обидеть, то братом не называли. И потом чуть ли не война могла быть. Кто кого как назвал, мы же про это рассказывали, да, кто раньше кого написал, а кого мелким шрифтом написали в письме. Там было много способов досадить. Так вот, Наполеон обращается с инициативой к Александру Первому, потому что у того сестры есть на выдане. Молодые девушки. И первый, он придумал о себе вот взять в невесты Екатерину Павловну, младшую сестру Александра Первого. Тоже у нас эта история так в учебнике, в общем, не попала, как будто ее и не было. А история яркая и интересная. Как вообще все могло бы сложиться бы, если бы женой Наполеона стала бы...
Париж был бы наш.
Да еще как, был бы наш. И Франция, это же вообще, это же наше все. Это же наша культура. Да мы же здесь все, ну, мы потомки крестьян, вряд ли, но все наши Пушкины, они же с молоком матери по-французски уже говорили. Мы же со всеми этими калинкурами и с Наполеонами, кстати, без всяких переводчиков общались. Это как раз у нас в кино все прекрасно уживается. И как нам это все пригодилось в войне с Наполеоном, когда нам даже шпионов никаких не надо было, потому что у нас любой офицер въезжает в расположение французских частей, по-французски с ними говорит, и все секреты у них вызнает и возвращается. А французам что поделать? Как они шпионы? За что-то там Кутузова. Мы про это расскажем. Это были там любопытные эпизоды в 1812 году. Так вот, девушка на выданье, молода, ну там всех хвалили, дочерей Павла I, все они были хороши собою. И какие были прекрасные перспективы с Екатериной Павловной, она родилась в 1788 году, то есть, значит, ей там около 20 лет. Все сходится, не замужняя.
Даже побольше 20 лет.
Ну, в 1808, в общем, все подходит, да, казалось бы. Ну, Наполеон, правда, 40, но это никого не смущало, там, что в два раза старше, он там невеста, ну, примерно.
И тут... Смотрены были?
Нет, потому что Александр Первый... Нет, если бы он сразу сказал, нет, конечно. Во-первых, кого спрашивают? Как будто можно подумать, Екатерина кто-то спрашивает. Правда, вот тут, ну, они... У нас не сохранились протоколы их семейных бесед. Ну, якобы и Екатерина упрямилась. Но тут вот мне почему-то верится с трудом. Все-таки Наполеон был видный жених в ту эпоху. Потом это наш союзник. Заботился о нас. Да он бы к нам, может быть, на радостях бы еще бы и всю Австрию присоединил бы. Просто разделили бы эту Австрию с Пруссией, и все было бы хорошо. И были бы две империи. Российская и французская. И еще и породнились бы. Прекрасный, в общем, вариант. Все было хорошо. Александр I не посмел отказать Наполеону с той дерзостью, с которой мог бы себе позволить император Российской империи, старинной, как им тогда казалось, династии Романовых. Он деликатно отнекался, сославшись на то, что, видите ли, сестрица моя Екатерина Павловна уже просто обещана. Только вот в этом все дело. Она действительно потом вышла замуж,
за кого,
в общем, два раза. Она вышла замуж почему-то сначала за одного двоюродного брата, принца Ольденбургского, а потом за другого двоюродного брата, принца Вюртембергского. Но там, так как у нас, мы же со времен Петра I заботились, чтобы у нас с женами были немецкие принцессы, то там родни было в Германии полно. И даже так получалось, что почему-то русская принцесса, да, дочь императора, почему-то выходит замуж из-за двоюродного брата. Там, кстати, любопытно, потому что у Ольденбургского-то в итоге отобрал Наполеон все. Ну, как бы мы, как говорят злые, в отместку. Ах так, забрал мою невесту, на которую рассчитывал, останешься вообще без своего Ольденбурга. И они жили некоторое время в Твери, тоже вот прекрасно, да, принц и наследница престола живут в Твери какое-то время. Но потом он умер, она снова вышла замуж. Но не оставила она подробных воспоминаний. Ну, как будто бы девушка была неплохая, сравнительно рано умерла в 1819 году. В общем, не получилось у нас нового неожиданного поворота в истории. Не породнились мы с Бонапартами, не разделили мы мир, как могло бы все. И, казалось бы, тут-то Наполеон должен был бы на такую дерзость насмерть оскорбиться. А ничего подобного не происходит. Почему?
Потому что нашел.
Он обращается с новой инициативой к своему брату, другу Александру Первому. Так у тебя же еще сестра родная есть.
А, он еще примеривается?
Конечно, Анна. Княжна Анна. Выдержал какую-то паузу Наполеон, проглотил обиду и снова говорит. Так вот, как там насчет Анны Павловны, которая, кстати, еще помоложе, она 1795 года, то есть ко времени инициативы, ей там около 15 лет. Ну, какая разница? Вообще, никого это особенно не смущало. Сам Александр I, мы же рассказывали, когда женился, он, правда, был помладше, но ему там около 16, невесте там 13-14 лет. Ну, пока там все процедуры шли, и ничего, это нормально было. Ой. В ту эпоху. Казалось бы, ну, как второй раз-то отнекаться? Куда там деться? Такая, опять-таки, хорошая девушка на выданье. Тут-то, ну уж сейчас-то уж можно было, наконец-таки, вот, кстати, Австрия разгромлена. Тут-то уже все иллюзии утрачены, что кто-то мог бы противостоять Наполеону. Ну мы, как всегда говорят патриоты, ну мы еще не готовы к войне. Мы что, копим силы? Чего там они, какие силы копили, военные поселения там придумывали? Ну, в общем, и тут Александр I невероятным образом, я вот считаю, это была политическая близорукость. Если бы он был разумный государь, он просто, наверное, помешался. Вот я понимаю другие мотивы, личные. Он Наполеону мог презирать как выскочку. Вот это мне понятно. То есть не государственными интересами руководствоваться, а скорее вот такими какими-то мстительными, завистливыми. Тем более он ему проиграл одно сражение практически лично при Аустерлице, второе в коалиции при Фридланде. Ну и что? Мало ли кто там когда проигрывал. Но тут вот Александр I, ну опять-таки, он не нет, чтобы, если бы он отказал так вот дерзко, вон из нашего дома, и ничего вы не получите, руки нашей сестры, тем более мы ее спрашивать саму тоже опять-таки не собираемся. Он тут опять-таки как-то отнекался, что слишком она молода. Как будто его невесту выдавали в более старшем возрасте. Мы рассказывали там отдельно про его личную драму. Ну тут, в общем, надоело все это Наполеону. Что это, сколько можно все эти унижения терпеть? Тем более, что оказались гораздо более сговорчивыми Габсбурги. Вот тут все сложилось быстро и благополучно. Потому что Наполеон женился на Марии Луизе Австрийской, которой к тому времени было лет 18 или 19. Это по происхождению безупречная история. И Габсбурги уж всякой не хуже Романовых. Чего уж там. Да, и сложилось все так хорошо, что уже через год, в 1811 году, родился мальчик, Наполеон II. Тоже в одной из передач мы рассказывали личную драму этого молодого человека.
Наполеон II Орленок.
А ведь его матерью могла бы быть, да, и сестра Александра I, нашего благословенного. В общем, не сложилось ничего. То есть, получилось, что я считаю... Вот...
А подождите-ка, только расскажите нам, вы перескочили, что с Анной Павловной, как ее-то...
Не, она благополучно была в итоге выдана замуж. Нет, она не осталась без мужа. Это, кстати, тоже старинная русская история Романовых. Мы же говорили, вон, сестры сводные Петра I... Пятеро вообще без мужей, без детей, и все в монастырях свою жизнь так и закончили. Поэтому нет, здесь больше повезло. Слава Богу, тут вот как-то... Она стала женой голландского короля.
Я хотел только спросить, тоже за границу ушла?
Да? Почему-то в Западную Европу все равно. Тут как-то у всех патриотов, а при любой возможности... Это все классика, да. Сколько бы ни говорили, что загнивающий Запад, а почему-то умереть потом в Париже. Я считаю, что если бы был у нас государственный муж, разумный, дальновидный политик, и тем более тут вообще, чем он был обязан, отдавая сестру замуж за Наполеона, кроме вот личных обид, да, конечно, все сложилось бы благополучно, потому что мы теперь уже, у нас уже там 1811 год, и что мы имеем накануне, соответственно, вот неизбежной, как нам казалось, войны, потому что, еще раз повторимся, в нашей патриотической истории мы же последняя надежда, англичане-то чего, сидят на своем острове и ничего не делают, якобы. Хотя, еще раз повторюсь, в это же время английские эксперименты экспедиционный корпус под командованием будущего герцога Веллингтона, тогда это просто Артур Уэлсли, он серьезно противостоит мощи французской непобедимой армии, досаждает ей. Никто из французских маршалов знаменитых его, кстати, там не одолел. Но там война все-таки затянулась, а тут вот у нас накануне-то 1812 года, это ж мы погубили французскую армию здесь у нас, пожертвовав Москвой, ничего не пожалев. Ну так вот, а что мы имеем накануне? Тут вот давайте подробнее посмотрим. Значит, Наполеон и Австрия теперь не просто союзники, мы же тоже с ним союзники, как будто бы, а они побратались, они же династические теперь заодно. Теперь жена Наполеона австрийская принцесса Мария Луиза, а у них еще общий ребенок Наполеон II. Драматически он закончил свои дни еще молодым, там есть всякие конспирологические версии, почему Наполеон...
Старый орленок, да, кстати, да, очень советую...
Остался ли он жив, всем советую ему почитать, посмотреть.
И почитать, есть фильм замечательный, Наполеон, Старый орленок, он где-то 60-х годов, по-моему, замечательный французский фильм, его можно найти, я думаю.
Да, и грустная история там, и с конспирологией все сходится, сбежал он или не сбежал, сбежал ли к нему Наполеон, к своему разлюбимому сыночку, и какой это был вот юноша, впитал там, значит, с рождения там амбиции своего отца, и какая у него непутевая мать, вот это мы уже сказали, что приезжал-то в ссылку к Наполеону Валевска, покинутая, как ни в чем не бывало, а Мария Лузей, какие бы ей письма Наполеон не писал, никуда не поехала. А потом еще и сын этот ей ненавистный так осточертел, что она перестала с ним общаться, наверное, взглянет на сыночка, а тут лицо ненавистного Наполеона, мужа, слишком уж похож. В общем, несчастный мальчик там. А она, кстати, неплохо там завершила свои дни в Италии. Тоже все неплохо у нее сложилось. Ну так вот, мы возвращаемся.
Она выходила замуж еще?
Она жила счастливо и беззаботно и при муже, за которого снова вышла замуж, и при любовнике, при своем. В общем, у нее все было да, в парме, если не ошибаюсь. Она там жила и при неплохих средствах. Ну, после завершения, ну, забегая вперед, ведь Наполеона разгромили, все снова себе переделили, австрийцы себе все вернули, все эти владения. Там можно было выбирать уже, где покрасивее, а где побогаче, там, кому что нравится. Просто вот мне вот здесь в Италии хорошо. Так и нынешняя власть не брезгует там где-нибудь виноградники в красивых областях, там, Северной Италии. Мы же все это тоже вот знаем, как ни в чем не бывало, по слухам, да? Ну, так вот. А в 1810 и, соответственно, 11 году, вот возвращаясь к тому, к чему пришел, как вот Александр I, а потом все это повторилось в 39-м, почему-то против нас оказалась Европа, хотя мы вроде бы как годами к этому готовились, искали там всех союзников, и слава богу, хотя бы Англия была за нас, и тогда тоже, а то бы неизвестно, как сложилось. Тут начинается любопытная дипломатическая история тоже. Ну, тут вот... Есть, конечно, спорные сведения, как все-таки это дальше происходило, потому что подспудно все-таки коалиции формируются. У нас в Петербурге новый там, правда, уже посол, прощупывается почва. Во-первых, Александр I уже обидел Наполеона. Два раза отказал ему династически, да, там, отдать в жены свою сестру почему-то. Во-вторых, без конца жульничает с континентальной блокадой. Потом доходят до Наполеона сведения о том, что все равно норовит там вести какие-то переговоры, в том числе и со злейшими такими врагами, ладно, там англичане, так еще и со шведами зондирует почву. Вообще там у Наполеона, Наполеон, как прекрасный полководец, разведка была задача очень серьезная. И, ну, там история, наверное, не забыта, у нас при любом посольстве атташе по культуре, это же классика, да, он же одновременно и глава разведки. Почему-то такая вот любопытная история, все равно нам там нечего делать, атташе по культуре. Так вот, примерно то же самое, потому что у нас, почему, например, отозвал Наполеон Калинкура из Петербурга, потому что, как ему показалось, на каком-то этапе Александр I так своими чарами, он же обходительный был, вежливый, он так Калинкуру голову заморочил, что Калинкур уже чуть ли не стал интересы России лоббировать в Париже. Видите ли, говорил, что да не стоит, может быть, к военным действиям переходить, может, все-таки как-то по-хорошему договориться. Наполеон сразу подозревает в сговоре и в коррупции, но, в общем, Калинкур, конечно, ни в чем был не виноват, и потом участвовал уже как боевой генерал в сражениях, хотя его там на дипломатическом поприще поменяли. Так вот, что мне нравится, вот эти переговоры, особенно когда управляют нашими судьбами императоры, которые с легкостью, например, формируя новые коалиции, и чтобы в виде грядущей, ну, мало ли, вдруг придется воевать снова друг против друга, вот вдруг мы, французы, будем воевать с Россией, нам, конечно, надо заручиться поддержкой и так вот уже замиренных Габсбургов и Гогенцоллернов, но чем еще? Чем можно любого монарха соблазнить? И мы обещаем, мы же Габсбургам тогда пообещаем отобрать что-нибудь в России и подарить нашим родственникам теперь Габсбургам. И как ни в чем не бывало, охотно в этих переговорах участвует и Гогенцоллерн, и прусский король говорит, ну хорошо, я буду более надежным союзником, но вы мне за это Курляндию, название такое сразу, Лифляндия бы тоже не повредила, всем будет хорошо. И, например, он обещает, ну как, это же классика из фильма советского «Корона Российской империи». Польшу хочешь, когда еще накануне, да, там всяких событий.
Вообще, конечно, европейская политика тех времен, и не только тех, в общем-то.
Но Наполеон-то мог же и от щедрот там чего-то и присоединить, как мы уже рассказали.
Сегодня ты враг, завтра ты союзник, потом опять противник, опять союзник.
Ну так вот, все эти переговоры ведутся, Калинкур шлет там свои сведения, но Наполеон злится, ну, например, в числе прочего тоже любопытно, что ему не понравилось, что Калинкуру дали орден Андрея Первозванного. Это ж высший наш орден. Мы же рассказывали, этот орден дали Наполеону. Вообще, как орден был дискредитирован? Вообще, кому попало, получается, выдают. Это же даже не за военные подвиги, и даже не императору, а просто послу. Ну, явно Александр хотел его как-то по-своему задобрить, но мы же рассказывали. А вот шведский король разгневался, отказался от своего ордена, раз вы его кому попало раздаете. Ну, в общем, опять-таки, чтобы там не умереть во всех этих деталях, там вместо Калинкура другой посол, там поступают противоречивые сведения, и дальше прелюбопытнейшая история со Швецией. Там в Швеции к тому времени, он еще не стал официальным королем, маршал Франции Бернадот.
Бернадот, конечно.
Да, как ни в чем не бывало, и в числе дипломатического торга теперь надо привлечь на свою сторону еще и Швецию, соответственно, чтобы взять в клещи там либо нам Францию, либо французам нам. И два прелюбопытнейших обещания. Александр I говорит Бернадоту, если будешь в союз со мной, твоя Норвегия, забирайте. А Наполеон говорит, если будешь в союз со мной, то забирай обратно Финляндию, я позабочусь. Какой прекрасный торг для Швеции. Но тут вот я за Бернадота всегда вступаюсь. Там красивые тоже. Его потомки до сих пор правят в Швеции. Тут был реальный политик и здравомыслящий. Если уж он вступил все-таки в итоге в союз не со своим благодетелем Наполеоном, который, кстати, одобрил его приход к престолу в Швеции, а с Россией, то потому что понимал, что Россия опаснее. Русские уже по льду один раз перешли Ботнический залив и были у стен Стокгольма. И лучше вот все-таки как-то надежнее с ними, Финляндию у нас уже отобрали, чем с Наполеоном, который, чем он нам поможет здесь? Тем более там и здание все непросто, и вряд ли будет такое. Во Франции-то... Ой, в Англию-то не может вторгнуться, поэтому как-то мы понадежнее от него защищены, а с Россией как-то вот ненадежно. Но опять-таки это все был не такой вот реальный, могущественный военный союз, но тем не менее здравомыслящее явно решение. То есть, как мы видим, Бернадот оказался на стороне победителей в своем с ними союзе, хотя все было в 1611 году совершенно неочевидно. Но опять-таки там еще англичане же все это охотно спонсировали. Не будем их за это упрекать. Поэтому, в общем, не смог склонить на свою сторону Наполеон накануне грандиозных событий Швецию, а еще одно, ну как он там в дальнейшем уже говорил, там чертыхаясь, наверное, как-то по-своему. Конечно, как только выяснилось, что ну ладно, там Швеция не с нами, так еще и Турция не будет нашим союзником, надо было вообще оставить все эти идеи, проучить Александра I, потому что еще одно дело, да, Александр I с помощью Кутузова умудрился завершить войну с Турцией в 1811 году, ну как опять там по-разному, не очень-то выгодно, мы же как будто бы Турцию одолели, а только себе все вот навсего Молдавию прибавим. Но это Бухарестский мир, а могли бы и всю Румынию присоединить. Но тут уж явно надо было поскорее все это заканчивать. Тем более, я, кстати, напомню, Александр I умудрился вести сразу три войны. И с Турцией, и с Финляндией, и, как мы рассказывали, еще и с Персией. И везде сравнительно благополучно закончить. Вот тут, наверное, и Наполеон промахнулся, что не сумел
склонить
на свою сторону. Ну да, вот нам Кавказ до сих пор аукается, поэтому не уверен, что тут было стратегическое мышление. И вот накануне грандиозных событий, как мы подводим итоги, Александр I, если остался союзником, то только вот с таким...
Со Швецией,
с не самой сильной державой, с Англией, которая, ну, хотя бы деньги готова была давать, но воевать пришлось бы самим, это стало уже очевидно.
Вот так мы и подготовились к войне, а о ней и о всех других событиях в следующих программах «Все так плюс».
«Все так плюс».